Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня программа «Поток» целиком посвящена прямой линии президента. И сейчас с нами на связи, на прямой связи, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте, Владимир.
Немного статистики. 3:40 длилась встреча. За это время было задано 75 вопросов. Один из них задавал Сергей Доренко. Поэтому с этого и начну. Ответ удовлетворил?
Да, вполне. Вполне. Это был важный ответ, но важно было, что Путин в своем ответе адресовался к специфической аудитории, то есть, как мне показалось, он адресовался к Рамзану Кадырову, поэтому язык этого ответа был такой, как бы, отчасти кавказский. Но все было всем понятно, что Путин недоволен поисками врагов народа, и считает это ошибками, и эти ошибки связывает с непростым жизненным путем чеченского хаоса.
Можно ли предположить, что вот некая радикализация нашего сознания, ну, будет редуцироваться в перспективе, в том числе и за счет политики администрации президента? Или вы этого не ждете?
Абсолютно убежден. Дело в том, что в нормальном зрелом обществе это исходит от общества, и затем вынужденно подхватывается государством, но в России в отсутствие общества, роль общества играет государство. Поэтому безусловно, точно понятно, что государство должно показывать берега. Ну, что можно, что нельзя. Вот такая страна.
И обратили внимание, что Путин как будто бы специально искал Сергея Доренко и дважды обращался к вам.
Несколько раз. И до этого, между прочим, вокруг меня он говорил: отвечайте, показывая на меня. А девочки давали микрофон другим. И, наконец, когда вокруг меня ответили 3 человека. Вот это было очень смешно. Значит, вот эта девочка прекрасная, Оленька, она такая красивая, все на свете. Она, значит, как только Путин на меня показывал, она давала право от меня человеку спросить. Он спрашивал. Потом Путин опять на меня показывает. А Оленька подносит человеку слева от меня. Она там спрашивает, женщина была. Потом он опять на меня показывает 3-й раз. Это бред полный. Она подносит тогда микрофон. Человеку опять слева от меня. То есть 2 человека слева ответили, 1 справа. И, наконец, Путин начинает злиться. Он говорит: Сергей хотел вопрос задать. На меня показывает. А ему ведущая, другая красивая девушка, говорит: а Сергей у нас Путин. Как будто мальчик просит мороженого. В данном случае президент. Просит мороженого. Говорит: дайте мне мороженое. Ему говорят: ну, мороженое же позже.
Я к чему? Вы заранее, что ли, с ним договаривались как-то?
Да нет. Ну, просто поймите. Вот мне кажется... Ну, есть какая-то человеченка такая, даже у чиновников высокого ранга, даже у государственных деятелей есть какая-то человеченка. И он, когда вот меня видит глазами, он кивает. Мы с ним как-то перемигнулись даже. Когда один из моих соседей слева отвечал, я достал демонстративно телефон и стал красивую девочку, эту, которая держала микрофон, щелкать. И Путину показываю жестом, что клевая тёлка. Ну, так.
А, ну, прекрасно, пообщались.
И он так очень сдержанно кивнул, как мне показалось.
Сергей, хорошо. Вот. Но если вернуться к самой прямой линии, к тем ответам, которые прозвучали, к тем вопросам, что выделили еще для себя, на чем сделали акцент?
Ну, знаете, вот если честно, без подклемажек, конечно, он сыпал цифрами. И эти цифры я точно знаю, что дело не только в подготовке, если таковая была, но и в том, что он действительно живет с миллионом цифр. Я абсолютно... Если рядом со мной парень говорит: слушай, ну откуда он знает? 30 раз, 68 раз. Потом его ловят какие-то публикации, какие-то газеты его ловят, говорят: о, там, надо было сказать, в 32,5.
Сергей?
Как человек...
Сергей, да? Вы пропадаете, да.
Прошу и прощения, мой телефон сам переключился на машину. Это подлый шаг. Значит, слушайте, и он действительно в теме понимает, вот же в чем дело. Путин, он действительно волочит все эти цифры, понимаете, в чем дело? Все потом будут критиковать, что Путин ошибся, сказал 30, а на самом деле 31. Но он реально живет этими цифрами, понимаете, он реально рулит. Он не бабай какой-нибудь, который сидит там, значит, и так далее, во дворце. Он реально рулит. Ну, по экономики, по крайней мере, действительно волочит все, правда же? Очень впечатляет. Меня лично очень впечатляет. Я сам люблю цифры.
Не случилось ли с вами состояние уныния после того, как прозвучали все эти вопросы, обращения, приезжайте к нам, сделайте подарок и все остальное? Слушайте, опять как к отцу родному обращаются.
Ну, естественно. Ну, поймите, вот был такой, ну, это жанр, Володь. Был такой раньше жанр не у нынешнего монарха в Саудовской Аравии, а у предыдущего, ныне почтившего в ВОЗе, что он раз в месяц, можете представить, ну, это давно было, может быть, лет 20 назад, он раз в месяц приглашал бедуинов, чтобы они приходили к нему, там, в какой-то большой шатер, и вот они к нему подходят, и каждый бедуин, там, не знаю, за 30 минут, допустим, излагает свои беды, чаяния, там, какая верблюдица родила, какая чего, понимаете? Значит, и вот здесь это и есть, это общение с сакральным жрецом, он же сакральный жрец, и он не то что решает, он решает какие-то вопросы, а какие-то говорит, ну надо подумать. И люди понимают, что жрец, сакральный жрец обратил свой взор, и им тепло и хорошо, и сегодня они покрошат салатик, может быть, и может быть даже и бутылочку откупорят, потому что день сегодня святой и чистый, потому что сакральный жрец, он на них посмотрел, просто круто.
Прекрасно, прекрасно. Но только мы, кстати, обратили внимание на то, что, ну, скажем так, треть, наверное, вопросов касалась того, что должно было быть сделано по поручениям, было сделано.
И не было, и он с нами вместе горюет. Царь-жрец, с нами вместе, вот он так же кожей чувствует эту неправду, как и мы. Понимаете, в чем дело? И он наш родной. Он наш родной, вот ровно даже и поэтому, что он с нами также ощущает кожей все это, понимаете? У него нет брони. Броня есть у Грефа, у всяких Набиулиных, у них вот эта броня. А у него нет брони, он тонко кожей, как и мы, он за правду стоит. Понимаете, в чем дело? Это сакральное общение, это считай, что мы в храме побывали все, в храме.
Прекрасно, прекрасно. Ну так, теперь у нас следующее общение с жрецом задуманное. Послание Федеральному собранию, после этого пресс-конференция большая, ну вот, собственно, тему живем.
Вот это вот, да, нет, а летом живем от солнышка, а зимой солнышка не хватает? От президента.
Прекрасно.
Ну правда, сейчас картошку посадим, начнем картошечку подкапывать. Потихонечку кустик подкопаем, как-то появится другой витамин. А с ноября по апрель мы питаемся другим солнышком, Владимиром Владимировичем. Понимаете?
Хорошо, Сергей, оставляю вам возможность порассуждать дальше в этом направлении уже в рамках программы «Подъем». Это уже завтра. Это
был
Сергей Доренко, спасибо ему. Он задавал вопрос, который касался как раз взаимоотношений представителей власти в Российской Федерации и оппозиции в Российской Федерации. Впрочем, об этом буквально через мгновение. Ну, а сейчас комментарий, который мы получили от политолога Леонида Полякова в рамках программы «Пиджаки».
Во-первых, я бы выделил все-таки по-прежнему исключительно, я бы сказал, высокую спортивную или боевую форму президента, который, как обычно, подтверждает свою уникальную совершенно способность держать в голове колоссальное количество информации практически по всем отраслям. Он готов к любому вопросу. Это не похвала, это скорее, я бы сказал, фиксирование одновременно и некоторой проблемы, потому что когда система работает в таком режиме, когда президент вынужден сосредотачивать у себя в голове массу информации и включаться в критических моментах, это свидетельствует о том, что эта система пока еще недостаточно эффективна. Кстати, сам президент об этом сказал в одном из последних своих комментариев на тему того, что, значит, вот как можно работать с таким слабым правительством. Поэтому приходится компенсировать, да. И вот этот переход на то, что президент обозначил как целевой метод работы правительства, когда все должно быть под контролем, причем квартальным, да, сколько сделано в направлении определенной цели, это говорит о том, что, да, резерв, так сказать, доводки нашей управленческой системы до оптимума еще колоссальный. Но пока президент это компенсирует, слава богу. Поэтому это не похвала, повторюсь, это скорее фиксация того, что в нашем вот этом управленческом механизме далеко не все в порядке.
Кстати, тоже обратил внимание на то, что множество вопросов касались тех поручений или тех решений,
да,
которые были
даны раньше. Совершенно верно. Совершенно верно. Так не случайно Общероссийский народный фронт как раз существует, организация такая. Она как раз занимается именно тем, что она контролирует выполнение президентских поручений, и обычно выясняется по итогам такого контроля выполнение где-то на уровне 10%. вариантов. Вот в чем колоссальная проблема нашей страны.
По множеству моментов приходится давать поручения прямо в прямом эфире.
Только после того, как лично президент вмешивается. Это, мне кажется, очень плохой симптом. Как решать эту задачу, я не представляю себе, не буду себя позиционировать как эксперты, которые сейчас вам расскажут, что делать. Если президент пока не знает, это значит, что это действительно проблема в решении. Но меня, вы знаете, что с другой стороны несколько обнадежило. На все острые вопросы, касающиеся конкретных проблем, ну, например, там проблема с капремонтом, проблема с дорогами, проблема с мусором, проблема с дешевыми лекарствами отечественными. Президент входил в эту проблему таким образом, что он показывал, где есть нерешенные сюжеты и как их решать. Ну, скажем, там, вот этот знаменитый рубль по акцизу на бензин, который нужно пометить, и нужно, чтобы этот рубль доходил строго до строительства дорог, а не растворялся в общем бюджете региона. Или, скажем, вот четкое совершенно понимание проблемы с импортозамещением. Да, вот наши фермеры, они действительно боятся, что будет, когда, условно говоря, санкции против нас отменят, и мы должны будем по правилам ВТО отменить наши контрсанкции, которые сегодня выступают таким защитным барьером для нашей продукции сельского хозяйства. Страшно подумать. Вот Ферри честно рассказал, он просто употребил это слово «хана». Я бы сказал так, что с одной стороны, вот эта прямая линия вызывает очень оптимистические чувства, потому что я вижу, что рука президента по-прежнему тверда, или, как говорили про Ельцина в свое время,
рукопожатие
крепкое. Да? Здесь оно более чем крепкое. Президент способен компенсировать вот эти недостатки нашей управленческой системы личными способностями и просто личной энергией, но дальше так продолжаться не должно. Мне кажется, ключевой задачей на ближайший период должна быть перестройка управленческого механизма именно так, как сказал президент. То есть жесткий последовательный переход на целевой метод управления с персональной ответственностью. Не выполнил, пошел вон.
Это был Леонид Поляков, политолог. А теперь идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну а теперь о правилах игры. Сергей Доренко сегодня задавал вопрос Владимиру Путину относительно того, что позволено, что нельзя допустить в рамках предвыборной борьбы. Ну и вот этот диалог мы сейчас и дадим возможность послушать.
Когда вы заговорили о выборах, город выборный, и, Владимир Владимирович, я уверен, что будут нервы, и нервы будут срывать, и уже началось. Нам уже рассказали, что оппозиция – это враги народа. Значит, нам уже показали вашего бывшего премьер-министра в оптическом прицеле винтовки. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега, то есть за какие берега не выходить. Не могли бы вы вот здесь и сейчас сказать своим губернаторам и, пользуясь своим гигантским, на самом деле, авторитетом и общественным силам, где в конкуренции за горизонты будущего драться можно без правил, а где есть правила?
Без правил нигде нельзя.
Понимаете, мы этот год, если мы начнем искать врагов народа, мы закончим черти чем. Я даже говорить не хочу чем.
Я понимаю, знаю, о ком вы говорите. Говорите об одном из руководителей наших регионов на Кавказе. Понятно. Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель, значит, одного из регионов Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. Вместе с отцом. Который, отец его. Его никто не заставлял, отца. Никто не вербовал. Никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно. Это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация, внутренняя. Причем она действительно изнутри шла. И я знаю, что с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую республику в составе Российской Федерации, если бы не был убежден, что это правильный выбор. Это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то он мне сказал такие слова: дайте умереть достойно. Они готовы к этому. Но в интересах своего народа. Надо понимать, что это за люди. Ну, я уже не говорю про то, что это Кавказ, люди горячие, но и становление этих людей, как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, оно тоже идет непросто. Мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. И к ним придет понимание, что действовать, формулировать свое отношение к тем или иным оппонентам крайними способами, это не значит способствовать стабильности стабильности нашей стране, а наоборот, это значит наносить ущерб этой стабильности. Вот если это осознание придет, я уверен, что так и будет, потому что они искренне работают на общенациональные интересы, но тогда не будет таких высказываний. Ну, наверное, в этом есть и мои упущения.
Это был ответ Владимира Путина на вопрос Сергея Доренко о правилах игры накануне выборов в Российской Федерации.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Во время прямой линии много говорили и об экономике. Президенту России задали вопрос о дне кризиса, в смысле дно кризиса, и спросили, какая сейчас полоса в российской экономике, белая или черная, вспоминая его пресс-конференцию в конце 2015 года. Ну, вот что ответил Путин на этот вопрос.
Как вы оцениваете, где сейчас находится российская экономика? И какая сейчас полоса? Черная или белая?
Серая. И скажу почему. Потому что ситуация, она еще не исправилась, но все-таки тренд положительный. Вот смотрите, я уже сказал, что у нас спад ВВП был 3,7%. В этом году правительство исходит из того, что у нас сохранится небольшой спад, но уже только 0,3%. А в следующем году ожидается рост 1,4%. В этом смысле действительно достаточно трудно нащупать это дно. Но вот оно как бы нам показано правительством. В этом году еще небольшой спад, а в следующем году подъем. Но вот я специально взял таблицу с собой, чтобы не напутать в цифрах. Я уже говорил о ВВП, о промышленном производстве. Есть и, к сожалению, есть и другие минусы, существенные для наших людей, о чем мы никогда не должны забывать, и работать над тем, чтобы тенденция, а именно, располагаемые реальные доходы населения снизились на 4%, а реальная заработная плата еще больше. Но что вселяет оптимизм? Есть абсолютно позитивные вещи. Ну, например, рост в сельском хозяйстве, я уже сказал, 3%. Жилищное строительство в прошлом году достигло максимума 85 с лишним миллионов квадратных метров. Это рекорд. Теперь у нас сохраняется на низком уровне безработица 5,6% всего. Это очень небольшой рост есть, но очень небольшой по сравнению с докризисным временем. Материнский капитал мы проиндексировали, он 453 тысячи рубля. Да? Что очень важно, сальдо торгового баланса, несмотря на падение цен на нефть, а цены упали в два раза практически. Сальдо торгового баланса, то есть мы зарабатываем больше, чем тратим, 146 миллиардов рублей. Это хороший показатель. Сохраняются резервные фонды, резервы Центрального банка, или так называемые международные резервы государства, на уровне начала 2014 года, даже чуть больше, были 385,5 миллиардов долларов, стали 387 миллиардов долларов. Ну и резервные фонды правительства, напомню, что у нас их два, резервный фонд, так он называется, и фонд национального благосостояния. Они уменьшились, но очень на незначительную величину. И сегодня составляют, соответственно, 50 в долларовом эквиваленте и 71 миллиард долларов. Это 10,5% ВВП страны. Но что это значит? Это значит, что если тратить их в том режиме, в котором мы тратили их, скажем, в прошлом году, то нам резервных фондов, если не пополнять и ничего не делать, как минимум мы их сохраним еще в течение 4 лет. Но мы-то планируем, что в следующем году будет уже рост экономики, и поэтому резервных фондов не потребуется столько тратить. Даже столько, сколько мы тратили. Так что здесь никаких опасений быть не может. Если вообще прекратить все делать, совсем, прекратить всем работать, как говорят, шило в стенку. 4 месяца можно жить, вообще ничего не делать. Страна может замереть на 4 месяца и будет существовать.
Это ответ Владимира Путина на вопрос о состоянии российской экономики. Сейчас с нами на связи заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Валерий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Оценку президента мы услышали. Теперь хочется понять, экспертное сообщество разделяет его настроение по поводу состояния российской экономики или нет?
Ну, президент охарактеризовал ситуацию как серую, а не черную. Это радует, но, с другой стороны, и у черного очень много оттенков, если вспомните квадраты Малевича, и у серого, как бы, не менее 50 оттенков, и здесь можно быстрее выйти из этой ситуации, оттолкнуться от дна, как говорится. Можно это сделать медленнее, но это вот зависит от инвестиций, от роста инвестиций. Они, к сожалению, пока не, даже в четвертом квартале не росли. Сейчас с этого года Росстат помесячных данных о динамике инвестиций уже не дает. Будем ждать апреля, когда он даст, ну, как бы, данных за апрель, в мае они выйдут, когда выйдут, получим инвестиции, данные об инвестициях за первый квартал. Но пока для инвестиций есть далеко не все условия, хотя часть таких условий создана. Прибыль в прошлом году в экономике, несмотря на рецессию, выросла на 53% в номинальном выражении. С другой стороны, предприятия жалуются на неопределенность экономической ситуации, это сдерживает их от инвестирования в долгосрочные проекты, потому что они не знают, как все будет развиваться, какова будет экономическая политика. И бизнес пока еще не выдал экономического кредита доверия правительству. Он не знает, будет ли правительство повышать налоги, оно пытается это делать постоянно. Не знает, как относительно, не знает, какова будет ситуация относительно займов за рубежом. Ведь после введения санкций внешняя задолженность российских компаний банков сократилась более чем на 200 миллиардов долларов. Это значит, что деньги ушли, хотя их можно было бы, в принципе, заместить новыми кредитами, которые сейчас взять очень сложно. Все это давит на бизнес, и есть необходимые, некоторые необходимые условия для возобновления роста инвестиций, но нет всех достаточных условий. А как мы знаем, после начала роста инвестиций, вот в период после девальвации обычно в странах проходит год, полтора, два, пока не начинается экономический рост, то есть пока не создадутся новые производственные мощности.
Вот и смотрите,
когда президент говорится, что в 2017 году начнется экономический рост, это очень оптимистичная оценка, которой хотелось бы верить, но для которой, ну, достижение которой нужно хорошо потрудиться.
Вот, ровно это я и хотел уточнить. То есть, судя по словам президента, уже, ну как, рост неизбежен. Как-то так нам послышалось, не экономистам. По вашим словам, для этого еще нужно соблюсти еще целый ряд условий, прежде чем мы к этому росту перейдем.
Ну да, да. Одно из этих условий – это вот то, чтобы мы как бы сами себя не наказывали своей противоречивой экономической политике. Поэтому очень важно усилить скоординированность действий разных ведомств внутри правительства, чтобы они не были как лебедь, рак и щука, как вот в той басне Крылова. Например, когда Центральный банк повышает процентную ставку, это обычно происходит при снижении цен на нефть, то у правительства, у реального сектора получается двойной шок. Значит, что на него давят и низкие цены на нефть, и выросшая процентная ставка. В принципе, это необходимо для борьбы с инфляцией, но тогда должен в этот момент подключиться Минфин, значит, и какие-то расходы увеличить, чтобы поддержать вот этот тяжелый момент реальный сектор. А он все время говорит, денег нет, как и любой министр финансов. Конечно, это правильно, когда бы его не разбудили, он говорит, денег нет, но, в принципе, наверное, большая координация деятельности правительства нужна. И здесь, конечно, большая есть резерв для усиления эффективности правительства.
Спасибо.
О чем президент тоже говорил.
Спасибо. Это был заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сегодня президенту задали вопрос по панамским офшорам, причем интересовались, как так западные СМИ лгут, на что Владимир Путин сказал, что нет, не лгут, говорят только правду, ничего кроме правды, ну вот его ответ.
Во-первых, как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная. Такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы. И по стилю изложения, и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чем не обвиняют. В этом-то все и дело. Они просто наводят тень на плетень. Кто-то там, из числа моих друзей, занимается каким-то бизнесом. Вопрос, не попадают ли деньги из этих офшоров каким-то чиновникам, в том числе и к президенту. Но им в голову не могло прийти, что тот же Сергей Павлович Ралдугин, о котором идет речь, что он мог додуматься до того, чтобы все заработанные там деньги направить на приобретение музыкальных инструментов. У нас еще в России можно представить себе взятку в виде борзых щенков, но скрипками и виолончелями я чего-то такого не слышал. Тем более, что и вот эти деятели, они попали пальцем в небо, а может, и какое-то другое место, неожиданно для себя. Кроме всего, еще потому, что вот эти вещи, о которых я говорю, они индивидуальные, они по списку, они понятны всем коллективам, коллекционерам, где и у кого они находятся. Продать и как-то реализовать невозможно. Просто невозможно. Вот то, что Сергей Павлович купил, Ралдугин, он купил там, по-моему, две скрипки, две виолончели, это уникальные вещи. Последнюю, которую он приобрел, я скажу, потому что это было уже в интернете, около 12 миллионов долларов. У нас, не знаю, есть ли такие инструменты в стране вообще. Была одна у Ростроповича, но она, к сожалению, мы не смогли ее выкупить, и государству не было денег. Она ушла в Японию. Значит, а инструмент, о котором я говорю, вот я с Сергеем Павловичем встречался, они имеют, во-первых, наименование, имена собственные. Вот эта виолончель называется «Стюарт». Вот он недавно, Сергей Павлович, выступал в Москве, по-моему, в филармонии, и журналисты написали, что играл на стареньком, видимо, БУ инструменте, но, по всей видимости, любимом. Действительно, это инструмент бывшего употребления. Употребление находится с 1732 года. И это работа гениального мастера Страдивари. Первый ее владелец, легендарный король Пруссии Фридрих Великий. Но, конечно, вот с такими инструментами ними ничего нельзя сделать, кроме как порадовать любителей музыки. Но никому в голову не пришло, что у нас есть такие люди, как Сергей Павлович. Он еще и задумался о передаче этого в собственность государства, занимается этим оформлением. Но всяких жуликов и прочих прошу успокоиться. Сергея Павловича уже ничего нет, потому что он на приобретениях этих инструментов истратил больше денег, чем у него было. И остался должен даже тем структурам, тем фондам, через которые он это покупал.
Это был ответ Владимира Путина по поводу панамских офшоров. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Ну и сегодня вся программа посвящена прямой линии президента. Выделяем главные темы. Отдельная категория вопросов, обращений к Путину – это жалобы граждан Российской Федерации. Ну, например, с Сахалина была информация о том, что чудовищные вещи происходили на острове Шикотан, который превратили фактически в рабовладельческую ферму по производству там какой-то рыбной продукции. Но началось все с вопроса, жалобы, обращения из Омска, где местная жительница пожаловалась на плохое состояние дорог.
Вопрос такой, один из немаловажных, это наши дороги. Посмотрите, пожалуйста, в каком они у нас состоянии. Яма на яме, у нас машины ломаются, колеса отваливаются, власть никак не реагирует на наши проблемы, просьбы. Мы устраиваем акции, петиции, все, власть мимо все проходит. У нас нет ни дорог для граждан, ни велодорожек. Владимир Владимирович, у города Омска предстоит скоро 300-летие, это знаменательная дата. Все граждане надеются, что хотя бы к этому празднику наш город будет благоухать с дорогами, в зелени, о чем мы очень просим.
Проблема действительно обострилась, как ни странно, потому что некоторое время назад мы создали региональные дорожные фонды и направляем туда значительное количество ресурсов. Но вот в последнее время, я вчера смотрел вопросы, вчера целый день этим занимался, действительно по дорогам в этом году очень, по состоянию дорог, очень много вопросов. И, видимо, не случайно, потому что когда я увидел структуру вопросов и что дорожная тема занимает там очень большое, значительное место, обеспокоенность у людей большая и не только в Омской области, в Омске, но и в других регионах Российской Федерации. Посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды. И выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много средств уходят на решение других задач. И в этой связи мы с правительством еще подумаем, но я считаю, что, конечно, надо будет, первое, окрасить расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда возражали руководители регионов Российской Федерации. Но потому что этот был для них и является до сих пор загашником, что ли, из которого можно взять средства на другие цели. Потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт. Тем более, что на капитальный ремонт из дорожных фондов расходуется не больше, чем 10% сегодня. На первое. Но второе, что можно сделать оперативно и дополнительно. В этом году принято решение увеличить акцизы на моторное топливо на 2 рубля. Изначально мы планировали, что все эти деньги пойдут как раз в региональные дорожные фонды. Но Минфин, сейчас вот стало известно, в силу известных сложностей с бюджетом, Минфину тоже нелегко приходится, чтобы сбалансировать бюджет, об этом мы еще поговорим, планирует забрать эти 2 рубля в федеральный бюджет. Думаю, что здесь нужно найти компромисс и как минимум 1 рубль все-таки оставить в дорожных фондах регионов Российской Федерации. Это примерно около 40 миллиардов рублей. И в целом это, надеюсь, повлияет на качество дорог. Но что касается Омска, то, конечно, нужно к 300-летию привести город в порядок и тем более дорожную сеть. Для этого необходимо и в регионах Российской Федерации переходить на то, что сейчас делается на федеральном уровне. Это имеется в виду контракты полного цикла от строительства дорог до их обслуживания и ремонта, так, чтобы фирма была заинтересована в качестве работы изначально.
Это был ответ Владимира Путина на жалобу о плохих дорогах в Омске. Уже во время прямой линии мы позвонили в Омск и попытались получить у них комментарий по поводу жалобы на состояние дорожного полотна. Вот что нам рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко. С ней беседовал Антон Лемесев.
Ситуация с состоянием дорог и в городе, и на селе, по сути, катастрофическая. Безусловно, мы это признаем, губернатор это признает, это факт. Связано это с тем, что многие годы отрасль недофинансировалась, недостаточно средств на нее выделялось. В этом году региональное правительство делает все от него зависящее, для того, чтобы найти средства. Сумма дорожного фонда у нас в этом году беспрецедентная, 5,2 миллиарда. Прецедентно, что за долгие годы такой суммы не было настолько большой. То есть мы выделяем средства, будем выделять еще. Также делаем все возможное для того, чтобы предоставить городу Омску необходимые средства в преддверии его 300-летия. Ранее мы говорили о том, что 1 миллиард выделяется именно городу. Около 650 миллионов сейчас уже находится на отторговываются, то есть на стадии торгов идет по дорогам. Чуть позже там еще 350 миллионов пойдет на строительство путепровода, который также относится к дорожной инфраструктуре. И буквально вчера губернатор принял решение о выделении еще 200 миллионов рублей на ремонт дорог в муниципальных образованиях. Мы также рассчитываем, что город примет самое активное участие в торгах. И дальше возникает вопрос об эффективности использования средств. Губернатор уже дал поручение рассмотреть вопросы заключения контрактов именно полного цикла, как говорил об этом президент. Также мы понимаем, насколько важно подключить контроль за дорогами общественность. И последнее, что хотелось бы отметить, что мы рассчитываем на возможность увеличения финансирования дорог за счет принятых на федеральном уровне решений об увеличении акцизов. Это то, о чем сегодня сказал Владимир Владимирович, то, на что мы надеемся, тоже и рассчитываем. Он говорил именно про акцизы, о том, что они будут увеличены. Это, естественно, даст возможность в большем объеме пополнить дорожный фонд. Потом он говорил, что, скорее всего, эти деньги пойдут в федеральный бюджет. Но, как он сказал, я считаю, что тут нужно пересмотреть, и чтобы хотя бы на 1 рубль, как он сказал, направлялось в бюджеты регионов. То есть тут для нас определенная надежда есть.
Если говорить о конкретном начале каких-то ремонтных работ масштабных, то когда он планируется?
Ну вот сейчас идут торги. То есть вы понимаете, что сама процедура, которая федеральным законодательством установлена, а не нами, сама процедура по дорогам, она достаточно долгая. Деньги уже выделены, то есть идут торги, будут определяться подрядчики. Мы вот рассчитываем, губернатор, по крайней мере, он дал поручение максимально сократить все сроки. Мэрия до этого заявляла, что они в июне уже активные работы начнутся. Губернатор сказал, что это необходимо сделать уже в середине мая. Но раньше этого срока никак, потому что идут торги, и нужно выполнить целый ряд формальностей. Это требование законодательства. Так не бывает, что сегодня выделяются деньги, а завтра уже дороги готовы.
Это была пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко. Им Ипатий при этом пишет. Из Омска уже приходит фото. Там асфальт начали класть, пишет Ипатий. Мы пока эту информацию не проверяли, поэтому подтвердить не можем. Но еще одна проблема, жалоба, которая прозвучала в эфире, это рабочий или сотрудник Уралавтоприцеп, предприятие, пожаловался на то, что на предприятии не выплачивается заработная плата. Но и опять же, во время прямой линии уже поступила информация, что задолженность по заработной плате сотрудникам была ликвидировано. Этому способствовало вынесение прокурором представления в адрес руководителя предприятия устранить нарушение трудового законодательства.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и отдельно Владимира Путина спрашивали по поводу международной повестки. В частности, задавали вопрос по Сирии. А вот ответ Владимира Путина.
И давайте проговорим про сирийскую кампанию, про Сирию, тем более, что успехи России тут действительно признали все в мире. Операция наших ВКС серьезно подорвала потенциал ИГИЛ, но большая часть наших ВКС ушли из Сирии. Часть осталась, но большая часть ушла. Вот хочу спросить, не отрастет ли у этой ИГИЛовской гидры новая глава?
Такая опасность всегда существует, если не уделять должного внимания борьбе с терроризмом. Мы видим, что от этой опасности, от этой заразы страдают многие страны мира, и Ближний Восток, и Азия, и Соединенные Штаты, и европейские страны. Ну уж про Россию не говорю. Мы знаем, что это такое. Несли большие потери в борьбе с терроризмом. И угроза эта сохраняется. Но дело ведь не в том, что мы ушли и все бросили. Обращаю ваше внимание на что? На то, что мы значительную часть нашей группировки вывели, но после вывода нашей основной части группировки мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при поддержке оставшейся части группировки в состоянии проводить серьезные
серьезной наступательной операции, и уже после вывода части наших войск заняла Пальмиру, заняла ряд других важных в стратегическом отношении населенных пунктов. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, увеличилось за это время. И мы очень рассчитываем, что не на применение вооруженных сил с обеих сторон при поддержке кого бы то ни было, в том числе при нашей поддержке, приведет к умиротворению, а политический процесс. Нужно принять, договориться, всем сесть за стол переговоров, принять Конституцию, на основе этой Конституции провести досрочные выборы и таким образом выйти из кризиса.
Как считаете, далеко до освобождения Алеппо, а потом Ираки, где сердце?
Проблема в том, что вокруг Алеппо очень сложная ситуация. Это стратегически важный регион Сирии. Почему? Потому что это второй по величине город и, может быть, даже промышленная столица страны. Там и так называемая вооруженная оппозиция присутствует. Рядом с ней Джабхат ан-Нусра. Это международно признанная террористическая организация. Разделить их очень сложно. Ведут они себя по-разному. И вот в настоящее время предпринимают попытки улучшить свое положение. Сирийской армии не нужно улучшать этого положения, потому что перед объявлением о перемирии сделала то, что хотела. Мы им помогли. Им не нужно ничего улучшать. А вот оппозиция пытается вернуть то, что она утратила. Кстати говоря, воюет там в основном не сирийская армия, а курдские формирования и некоторые другие вооруженные группировки и между собой против курдов. Но мы внимательно за этим смотрим и, конечно, сделаем все, чтобы ситуация не ухудшилась.
Это был Владимир Путин и его ответ на сирийский вопрос. Сейчас с нами на связи депутат Госдумы Роберт Шлегель. Роберт Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что означают рассуждения Владимира Путина? Что услышали в этом вы?
Ну, они означают прежде всего то, что было сказано, да, то есть мы, например, наблюдаем за развитием этой ситуации.
Если хотите, я уточню вопрос. Это означает, что Российская Федерация ни в коем случае не оставит Сирию, не потеряет там своего влияния, возможно, усилит воинский контингент, возможно, усилит сотрудничество, будет помогать оружием и всем остальным, или что? Вы, возможно, вы к этому ближе, поэтому можете разъяснить какие-то детали, которые нам неизвестны.
Первое, что, на мой взгляд, очевидно, это то, что без России там не может быть политического регулирования, то есть исключительно военное. Следующий момент – это о том, что, к сожалению, может вновь произойти эскалация в силу определенных причин. Да, например, невозможность договориться в Женеве. Да, или в силу каких-либо иных. И тогда, соответственно, наши вооруженные силы могут быть в этом регионе увеличены, да, присутствие наших вооруженных сил. И я думаю, что об этом, собственно, президент и говорил.
Угу. То есть наше сотрудничество с Башаром Асадом продолжится, и наши силы там останутся?
Ну, нет причин для того, чтобы, во-первых, не сотрудничать с Асадом. И, естественно, что нет причин в случае, если там вновь будет происходить обострение, нам в этом не участвовать. Мы и так в этом участвуем.
То есть, а что будет после Асада? Вот этим вопросом, насколько серьезно сейчас Российская Федерация задается и что делается именно в этом направлении? Потому что Асад...
Я думаю, что мы не рассматриваем на сегодняшний день вопрос о том, что Асада не будет. Я думаю, что речь идет о том, что есть понятная схема, для нас, во всяком случае, понятная, урегулирование ситуации, когда там происходят реформы, в том числе конституционную реформу, когда представители из умеренной оппозиции, действительно, то есть не террористы, а именно оппозиция, будут представлены во власти в том или ином виде, когда проходят выборы. Да, но эта конструкция не подразумевает автоматического исключения Асада, даже если это, соответственно, хочется тем, кто преждевременно, значит, назвал его нелегитимным.
Но это в любом случае предусмотрено...
Не может сделать шаг назад.
Это в любом случае предусмотрено в тех соглашениях, которые подписывает сирийская власть и сирийская оппозиция. Так или иначе, перевыборы президента, так или иначе, Асад рано или поздно...
Я был только что там вот буквально 2-3 дня назад, и совершенно очевидно, что любые выборы, которые будут проведены, в которых Асад будет участвовать, он выиграет. Любые. Причем выиграет с огромным перевесом в отношении с любым соперником.
Я хочу, чтобы это четко прозвучало. То есть в ближайшей перспективе, лет эдак в 5, Башар Асад...
На мой взгляд, альтернативы в данный момент, если мы говорим именно о фигуре лидера, там не существует.
Хорошо, но, возможно, эту альтернативу там готовят. Просто вы из Сирии и можете рассказать, что там происходит. Они готовятся к тому, что, там, я не знаю, подготовить преемника Башара Асада?
У них другое, нет, у них другое видение. Они в среду, вчера, провели парламентские выборы. Значит, и, естественно, что они говорят о том, что выборы... могут провести выборы и президента, и в этом смысле Асад уверен в своих силах. Вот, поэтому ни о какой подготовке там преемников, на мой взгляд, речи не идет.
То есть единственное, да, что обещают оппозиции...
Вы понимаете, что да. Вот в этой конструкции, я прошу прощения, в этой конструкции политической, сирийской, да, если есть там сейчас государственная власть, то стержень его является, собственно, фигура президента. И если ее сейчас вытащить, то не будет такого государства, как Сирия.
Хорошо, тогда последнее уточнение. Вот еще раз хочу, чтобы вы повторили. Единственное, что сейчас реально предлагают оппозиции, оппозиционным силам, которые долгое время сражались с Асадом, это то, что их представители могут занять некие посты в правительстве Сирии. Я вас правильно понял?
Дело в том, что на сегодняшний день даже в стенах самой оппозиции, да, нет согласия и нет точного понимания, каким итогом будут приведены те переговоры, которые сейчас идут. И непонятно, соответственно, какая будет выбрана конфигурация. И, соответственно, не ясно, как это будет воплощено в жизнь. То есть, на мой взгляд, уровень неопределенности, он очень высокий. И я могу лишь говорить о том, что я видел и что я видел и о чем я говорю. Я понимаю, что в данном случае, на мой взгляд, альтернативы президенту не существует там. Но в то же время, если речь идет о изменении Конституции, о другом политическом устройстве, если речь идет о проведении выборов, что касается и президентских, или там еще раз парламентских, то все это возможно.
Спасибо. Это был депутат Госдумы Роберт Шлегель, который на днях вернулся из Сирии, ну и дал свой комментарий по поводу дальнейших перспектив сотрудничества Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Ну, еще о международной повестке. Когда российские туристы смогут вернуться в Египет и Турцию? Этот вопрос также был задан президенту. Ну, и вот его ответ.
Что касается поездок в Турцию и Египет, это же не от нас зависело. Причины ограничений разные, но результат один. Почему разные? В Египте действующие власти борются с радикалами. Это далеко не всегда удается сделать. И мы видим, что там происходит. На Синае чуть не каждый день там бои, столкновения идут. Прежнее руководство, отстраненное нынешним президентом и его сторонники, действуют весьма активно. В этих условиях просто мы не имеем права не сказать людям, что ездить в эту страну опасно. В чем может быть решение? Вместе с египетскими властями мы должны найти такой способ досмотра пассажиров, багажа, питания бортового, обслуживания самолетов, который сделает пребывание, приезд и отъезд, прилет и отлет наших граждан безопасным. Пока вот такого алгоритма в работе с египетскими коллегами не найдено. Хотя наши специальные службы и правоохранительные органы работают с египетскими друзьями над этим вопросом. Второе, что касается Турции. Здесь мы видим похожую картину. Правда, на наш взгляд, сегодняшнее руководство Турции не столько борется с радикалами, как сколько сотрудничает с ними. Но внутренние проблемы этой страны тоже заставляют задуматься о вопросах безопасности. Там же на юге фактически идет гражданская война. Мы стараемся ее не замечать. Международное сообщество это как бы не замечает, но это факт. Причем с применением крупной техники, тяжелого вооружения, танков, артиллерии и так далее. И теракты Турции чуть ли не каждую неделю. Постоянно. Но где гарантия, что ничего не может произойти с нашими отдыхающими? Тем более, что мы знаем, в некоторых странах региона, скажем, в Тунисе, прямо на пляже расстреляли отдыхающих. Я более чем уверен в том, что руководство Турции, кстати сказать, будет стремиться к тому, чтобы обеспечить безопасность туристов, в том числе и наших, поскольку это значительная статья дохода в турецкий бюджет. Почти 5 миллионов отдыхающих туристов из России было в прошлом году. Они, конечно, будут стараться, в этом у меня сомнений нет. Но смогут ли они это сделать? Это большой вопрос. И поэтому мы так же, как и в случае с Египтом, не имеем права не сказать гражданам, что сейчас отдых в Турции опасен. Много других стран в мире, кроме этих двух, конечно. Почему они привлекательны? Подешевле вроде бы. Так, ну, ближе добираться туда. Но много других стран. И сейчас многие из этих стран предпринимают попытки уменьшить цену пребывания, уменьшить тарифы. Наши компании тоже думают над тем, как организовать подешевле трансферты туда и обратно. Ну, надо работать над этим.
Это был ответ Владимира Путина на вопрос о том, когда российские туристы смогут вернуться в Турцию и Египет. Нужно развивать другие направления, если коротко. Таким был ответ Владимира Путина. Сейчас с нами на связи исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Майя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понял президента, что в Турцию и Египет в ближайшей перспективе мы не вернемся? Соответственно, смысла разрабатывать эти направления пока нет.
Ну, как говорится, спасибо за доверие. Вы думаете, что я смогу вам перевести его слова как-то по-другому?
Ну, вы ближе к этой теме, поэтому да.
Ну, смотрите, да, Турция и Египет, это эти два направления были закрыты по совершенно разным причинам, и, соответственно, их перспективы для потребителей и для участников рынка тоже совершенно разные. С отсутствием Турции, можно сказать, бизнес практически смирился, и никто не ожидает ее возвращения как минимум до конца года. Что касается Египта, то ситуация несколько иная, и судя по количеству звонков от туристов и от туристических компаний, восстановление полетов в Египет тут все с большим нетерпением. Ну, при этом, хочу сказать, что, в общем, есть понимание того, что лучше, чтобы авиасообщение восстановили после того, как наша сторона, наши российские власти будут абсолютно уверены в системах безопасности, которые установлены египетской стороной. Мы ждем.
Хорошо.
А там уж как получится.
Отдельным текстом прозвучало следующее. Нужно развивать другие направления. Ну, есть ли эти направления, которые смогут заменить, ну, например, Египет на 2016 год?
Ну, знаете, опять-таки Египет занимает особое положение, потому что это круглогодичное направление, во-первых, и, во-вторых, одно из немногих, которое прекрасно продавалось в осенне-зимнем сезоне. И альтернативу Египту в осенне-зимнем сезоне найти не удалось. Есть более или менее подходящие варианты, но они либо дороже, либо не тот набор услуг, либо дольше лететь. В общем, по целому ряду причин полной альтернативы Египту пока на данный момент нет. Но летом немножко другая ситуация. Летом больше вариантов выбора. И наши туристы это уже оценили. Часть потока, который должен был бы направляться или направлялся в Египет и Турцию, явно намерены отдыхать в других странах Средиземноморской Европы, а часть выбирают наши курорты. Есть и такая, да.
То есть до осени, в принципе, с Египтом можно подождать, пока там все вопросы с безопасностью будут решены. Заменить на летний период, да, есть возможность. Что касается осенне-зимнего периода, то ждут. Спасибо. Это была исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток.
Ну, коснулся президент и скандалов, которые... Последнее время активно освещаются в средствах массовой информации. Это запрет мельдония в спорте и передача земель Тимирязевской сельхозакадемии. Вот комментарий Путина по поводу мельдония.
Ну, что можно сказать про этот мельдоний? Да? Так много сказано. Этот препарат никогда не относился к разряду допинга. Он не влияет, это вот точно совершенно не влияет на результаты. Он просто поддерживает сердечную мышцу в хорошем состоянии при очень сильных нагрузках. Ну, вот почему-то решили его вдруг включить. В основном мельдоний-то он изобретен был, мы сейчас знаем об этом. Я сам об этом не знал. Еще в Советском Союзе, в Латвии, изобретатель его, он не считал никогда этот препарат допингом. И он применяется в медицине широко. Кстати говоря. И что самое важное, когда его включили, то не было достоверных данных о том, как быстро этот препарат выводят из организма. Но сейчас, по-моему, ВАДА внесло корректировки, вот буквально вчера, позавчера, где-то там на днях, в свои решения. И я не думаю, что это решение какое-то, кстати, которое состоялось раньше, что оно носит какой-то политический подтекст имеет. Хотя мельдоний применялся исключительно спортсменами Восточной Европы, странами бывшего Советского Союза и Восточной Европы вообще. Потому что здесь он был найден, произведен, производится и никогда не считался допингом. Но я не думаю, что здесь какой-то есть подтекст политический, о чем говорит и то, что ВАДА скорректировала свою позицию. Насколько мне известно, наши коллеги из международной организации по антидопингу сейчас рассматривают возможность проведения клинических испытаний по поводу того, как быстро выводится из организма человека этот препарат. И первое исследование показывает, что у разных людей по-разному это происходит. И в зависимости от этого могут быть сделаны какие-то выводы практического плана, в том числе и касающихся конкретных спортсменов. Исхожу из того, что все эти решения будут объективными, но это не значит, что нам нужно почивать на лаврах и, значит, как-то хихикать по этому поводу. Нет, нам нужно улучшить свою работу с международными организациями, вовремя реагировать на их требования и своевременно реагировать. Ну и, конечно, нужно обеспечить внимание к здоровью наших спортсменов и к тому, чтобы спортивная борьба была честной и чтобы болельщики получали удовольствие именно от этой честной борьбы. Но и, разумеется, уже точно, совершенно, ни в коем случае не должны пострадать такие спортсмены, а у нас большинство таких спортсменов, которые к допинговым скандалам вообще не имеют никакого отношения.
Это был ответ Путина на скандал в спорте, связанный с Мельдонием, ну и его комментарий по поводу земель Тимирязевской сельхозакадемии, простите.
Есть вопрос, который касается Тимирязевской академии. Пишет аспирант Российского государственного аграрного университета Лаврова Екатерина Михайловна. Она спрашивает следующее. В нынешнем положении, когда в России остро стоит вопрос импортозамещения и подготовки высокопрофессиональных кадров, внезапно встал вопрос о надобности изъятия земель нашей Тимирязевской. Скажите, пожалуйста, неужели так необходимо отбирать земли у академии, на которых проводят уникальные опыты, и чем это обосновано?
Мне эту ситуацию докладывал мой сегодняшний помощник, бывший министр науки и образования Андрей Александрович Фурсенко. Мы договорились о том, что, во-первых, Тимирязевку оставят в покое, хотя, конечно, Москва должна развиваться и жилищное строительство должно продолжаться. С правительством обязательно мы тоже этот вопрос обсудим и, думаю, здесь не будет никаких проблем. Сама Академия и Тимирязевка все-таки должны эффективно использовать те ресурсы, которые, в том числе земельные, которые у них имеются. Если эта земля предоставлена была в свое время для исследований, для осуществления основной деятельности, то этой деятельности и должна эффективно осуществляться.
Это был ответ Путина по поводу земель Тимирязевской сельхозакадемии. Сейчас 17 часов, информационный выпуск.